Мюнхенская конференция без Владимира Путина, но с Владимиром Зеленским. Без министра иностранных дел Сергея Лаврова, но с российскими оппозиционерами Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым. Диалога Запада с Россией не будет. Что еще могут сделать союзники Украины для победы Киева над Москвой? Война против соцсетей продолжается. После 24 февраля 2022 года российские власти ограничили доступ к влиятельным независимым СМИ, а также к Инстаграму и Фейсбуку. Как готовят блокировку главного видеохостинга в России YouTube? Куда пойдут блогеры и их аудитория? Также в нашей программе. Можно ли не замечать войну в Украине, когда снимаешь кино о России?
Во времена роста нацизма в Германии Томас Манн может писать там Иосиф и его братья. Мы не можем ему сказать, что это аморальный жест.
На линии фронта без перемен.
Последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не достигла преимущества.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги седьмой недели 2023 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Мобилизованные обращаются к Путину, к Шойгу и к чиновникам из своих регионов. Прошло несколько месяцев с начала так называемой частичной мобилизации, и кто бы мог подумать, оказалось, что их обманули. Отправили не туда, куда обещали, и подготовили не так, как надо. На что жалуются обманутые бойцы, попавшие не по своей воле на передовую, и как власти отвечают на их жалобы в сюжете Артема Радыгина.
Наш батальон передали полностью распоряжение Донецкой Народной Республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту.
Мобилизованные отказываются воевать. Обещали отправить в тыл, а отправили на передовую. Подобные обращения звучат от мобилизованных сразу из нескольких регионов. Это видео от мобилизованных из Калининграда. Они жалуются, что теперь ими командуют какие-то военные из так называемой ДНР. Да и вообще, при мобилизации военком обещал, что служить будут в Калининграде. Но после Нового года вся группа почему-то оказалась в Макеевке.
Вчера должны были отправиться на штурм. Штурм был необоснованный. Просто как на пушечное мясо. Штурм района, который уже не могут взять несколько месяцев. Мы все коллективно отказались.
На службу в так называемый ДНР жалуются и мобилизованные из Татарстана. Их тоже отправляют в бой без прикрытия и без подготовки. Мобилизованные жалуются, что местные военные отправляют их с автоматами на танки.
Наши жены уже обращались в Казанскую прокуратуру, на что получили ответ. ДНР не Россия. ДНР отдельное подразделение. А мы не можем ничего сделать. Максимум перенаправить ваше обращение в ДНР прокуратуру.
Мобилизованных, по словам пресс-службы главы Татарстана, из Донецкой области вернули в свой полк. А на этом видео, по словам мобилизованного из Тувы, военная полиция ДНР заставляет тувинцев воевать. В своем обращении тувинские мобилизованные говорили, что они воевать не отказывались. Просто по документам непонятно, кому они должны подчиняться – военным из Новосибирска или из Донецка. Донецкие военные считают, что им. Вот они приехали и избили тувинцев. Глава Тувы отправил в Донецкую область своих представителей, чтобы проверить, кто бил его соотечественников.
Нам заявили то, что так как мы не должны были находиться на Украине, но в данный момент на Донецкой Народной Республике, выплат за боевые, за то, что парни были на передовой, нам не будут.
А это мобилизованные из Самарской области жалуются, что про них забыли. Мало того, что отправили в Украину, так еще и снаряжение не дали.
Да, нам предоставили УАЗ «Патриот», в итоге который забрали. Потому что командирам полка не на чем ездить.
Несколькими днями позже мобилизованные из Самарской области еще раз попали на видеообращение, уже вместе с военными из Оренбургской области. Они просили Путина убрать их с первой линии фронта, ведь в военкомате обещали, что они будут следить за порядком в военной части, а их отправили на войну в Донецкую область.
У нас есть основания полагать, что наше прибытие на передней линии фронта незаконно. От службы по мобилизации мы не отказываемся в рамках задач, возложенных на нас, как на комендантский батальон.
Нам говорили сначала, что мы будем территориальной обороной, приезду непосредственно в Донецкую Народную Республику. Нам сказали, что мы будем штурмовиками. Сейчас, через минут 30, мы едем на передок, куда неизвестно.
О беспорядке на оккупированных территориях говорят и военные с этих территорий. Только они уже жалуются на командиров из России. Слова донецких мобилизованных передают их жены.
Наши мужчины не отказываются нести службу, но на второй и третьей линии обороны, о которой и изначально говорили командиры. Руководством данной воинской части предоставляется недостоверная информация о статусе мобилизованных и об их автоматическом переходе в ВСРФ без соблюдения российского законодательства в сфере мобилизации и призыва.
От войны не отказываются, но на первую линию не хотят. Мобилизованные из России и из оккупированных регионов Украины как будто повторяют друг друга. Жены мобилизованных сообщают, что после видеообращений связь с мужьями пропала.
С нами на связи офицер 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Багуна украинской армии Тарас Березовец. Тарас, здравствуйте.
Добрый
украинские масс-медиа много рассказывают о больших потерях российской армии, в первую очередь в рядах ЧВК «Вагнер» и мобилизованных, которых используют как пушечное мясо. Скажите, Тарас, от чего больше всего гибнут украинские военные?
Ну, у нас нет такой статистики, от чего они гибнут в первую очередь, но, в принципе, по тем заявлениям, которые были сделаны представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины, больше всего военных гибнет от артиллерийского российского огня. Особенно это было характерно для того периода, когда российская артиллерия имела определенное преимущество. Это продолжалось приблизительно где-то до осени минувшего года.
Началось анонсированное российское наступление по всей линии фронта. На что надо обратить внимание, на ваш взгляд? Где блефует противник, а где реально пытается захватить новые куски украинской территории?
Ну, так называемое большое наступление уже началось, оно уже длится более 60 дней. Основное направление удара – это Кременная Лиман, там идут основные боевые действия. Также направление Угледарское и Бахмут, которые находятся чуть южнее от Кременной. Там сейчас сосредоточены основные силы противника, в частности, на Кременной стоит Кантемировская танковая дивизия. А в районе Бахмута расположен штаб 7-й дивизии ВДВ. Попытки противника продвинуться в направлении Углитара, как известно, закончились для него катастрофическими потерями, где была уничтожена полностью стерта с лица земли 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. Они потеряли 80%, более 80% личного состава, практически всю технику, в числе которой приданы им танки, бронетранспортеры и тому подобное. Поэтому направление Углитара противник практически, скажем так, ну не то, что он его не штурмуют, но они понимают, что там, очевидно, они не добьются успеха. Поэтому основные усилия сейчас они концентрируют на Бахмуте и на Кременной.
Ну вот как раз Бахмут – одна из самых известных горячих точек линии фронта. Чей будет Бахмут после отметки «год войны в Украине»? Об этом сейчас очень много разговоров.
Ну, как об этом говорил командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский, уроженец России, кстати, один из лучших украинских генералов, Бахмут превращен в неприступную крепость. Попытки взять его неоднократно предпринимались противником на протяжении всей войны. Наше подразделение находилось там, находится и продолжает находиться с весны 2022 года. И поэтому мы можем судить и, скажем так, динамику наступления, и те подразделения, которые противник использует для штурма Бахмута. По факту мы можем сообщить, что попытка охвата города севера-юга, перерезания двух основных трасс, успехом не увенчалась. Более того, в результате недавнего наступления вооруженных сил Украины на южном направлении были отбиты позиции противника как раз-таки по трассе, связывающей Бахмут с Константиновкой. Поэтому ситуация там очень меняется достаточно быстро, динамично. Основные подразделения, которые использует противник, это подразделения ВДВ, мобилизованных российских, и небольшие вкрапления Вагнера, которые практически там уже сейчас не используются.
Кстати, вот жители Бахмута ходят на рынок, снимают ролики для ТикТока и спасаются от российских обстрелов. Вот что это за игры со смертью? Можете объяснить? Это часть информационной кампании?
Это сейчас в городе осталось приблизительно 3-3,5 тысячи мирных граждан из 70 тысяч довоенного населения. Я общался с этими людьми. Мы им тоже ставили те же вопросы, то есть в городе постоянные обстрелы, отсутствует на протяжении практически года свет, вода, газ. И тем не менее, они так и не могут в большинстве случаев объяснить, почему они не выезжают. Чаще всего аргумент приводится, некуда ехать просто, некуда ехать. Либо причины связаны с тем, что они боятся за свое жилье, за свои квартиры. Хотя за что бояться, учитывая, что 80% жилищного фонда города Бахмута или уничтожено, или пострадало, непонятно. Но я скажу так, не только люди пожилого возраста, очень много людей среднего возраста, молодежи остается, женщин много, детей практически всех вывезли, но вот еще где-то до 3500 граждан продолжает оставаться по непонятным причинам.
Тарас, Россия решилась на массовое применение авиации в войне. Об этом пишет газета Financial Times. Российская армия накапливает самолеты и вертолеты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления. Стало ли неожиданностью для Киева это известие?
Нет, не стало. Поскольку мы понимали, у противника не так много осталось аргументов действенных сейчас в ходе этой войны. И если отбросить ядерный арсенал, авиация – это, по сути, предпоследний аргумент, которым сейчас противник располагает. Поскольку на момент начала войны у противника было 10-кратное преимущество в авиации, как в вертолетах, так и в боевых самолетах, мы изначально делали ставку на укрепление системы ПВО. Однако по непонятным причинам, тут есть даже исторические объяснения, на территории Украины находилось три крупнейших училища советских, которые готовили офицеров именно ПВО. Поэтому украинская система ПВО, она всегда была, это был Западный военный округ или Киевский военный округ, она всегда была лучше, чем какая бы то ни была, исторические традиции. Поэтому удивляться тому, что украинское ПВО так эффективно уничтожает российскую авиацию, могут только люди, реально незнакомые с реальной ситуацией. Поэтому мы сконцентрировали достаточно средств ПВО. Противник пытался применять в районе Бахмута свою авиацию, понес потери, поэтому их авиация сейчас очень, скажем так, ей обрезали крылья, они действуют с большого расстояния, приближаться к позициям украинской армии не решаются.
Пару дней назад вышли такие заголовки в разных изданиях. Вашингтон поддержал удары по военным объектам в Крыму. Что это означает, кроме внушения страха жителям полуострова?
Если вы о заявлении Виктории Нуланд, замгосударственного секретаря, ну, как вы понимаете, в вооруженных силах Украины никто не обсуждает заявления американских дипломатов, поскольку люди выполняют приказы. Что касается того, зачем она это сделала, ну, очевидно, она хотела немножко исправить впечатление от заявления ее шефа Энтони Блинкена, сделанного накануне, который сказал о неких красных линиях в отношении Крыма, которые Киев не должен пересекать. И поскольку это заявление было воспринято, мягко говоря, неоднозначно, она исправляла эту ситуацию, в первую очередь для самой Украины, для нашего общества. Поскольку все, подавляющее большинство наших граждан воспринимают Крым как часть Украины, и, естественно, одна из целей этой войны – это полная деоккупация всех территорий, включая Донбасс и Крым. Поэтому это заявление, ну, оно прогнозируемо вызвало истерику в Москве, на него очень бурно отреагировала пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. Я считаю, что заявление это их право американцев делать те или иные вещи, но в любом случае заявление правильное, своевременное, и оно достаточно хорошо ложится в общую канву ожиданий украинской армии.
Тарас, у меня последний вопрос. Вы боевой офицер. Почти вся линия фронта заминирована. Идет война, где обе стороны несут потери. Если мы говорим о весеннем контрнаступлении ВСУ, то как преодолеть эти минные ловушки, которые хорошо замаскированы как на открытой местности, так и в городах?
Ну, я не буду раскрывать секретов, как работают наши минеры, но я могу сказать, та же самая ситуация у нас по Харьковской области была, когда мы заходили, здесь было заминировано практически все. И гибли и продолжают гибнуть, в первую очередь, гражданские люди. Я сам чуть дважды не подорвался на мине. Последний раз это был лепесток, оставленный в районе Изюма. Поэтому мы умеем работать. Понятно, что такое количество мин, которым российская армия напичкала украинскую землю, она абсолютно беспрецедентна. И разминирование займет многие-многие годы. Но у нас есть в том числе и технические возможности для их обнаружения, и наше минное дело не стоит на месте.
Тарас, спасибо вам за беседу. С нами был офицер ВСУ Тарас Березовец. В Мюнхене проходит международная конференция по безопасности, где в 2007 году с известной речью выступал президент России Владимир Путин. Тогда президент России четко обозначил свой курс на противостояние с коллективным Западом, прежде всего с НАТО. И, конечно же, никто не предполагал, что мир спустя полтора десятилетия столкнется с самым крупным военным конфликтом в Европе после Второй мировой войны. На форуме присутствуют главы 45 государств, но не приглашен ни один представитель российских властей или связанного с Кремлем бизнеса. Организаторы предпочли Путину и Лаврову живущих в эмиграции оппозиционеров Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, а также ряд других критиков кремлевского режима. С нами на связи из Мюнхена политик Дмитрий Гудков. Что главное произошло за эти два дня на конференции?
Ну, самое главное то, что Запад отказывается иметь дело с Путиным, потому что считает его военным преступником с российскими властями. Но при этом в Европе большая заинтересованность в том, чтобы все-таки с гражданским обществом российским какие-то контакты, какой-то диалог сохранился. Вот поэтому и пригласили сюда представителей разных групп. Собственно, понятно, что здесь основная повестка – это война России против Украины. И сегодня, и вчера все ведущие мировые лидеры, это и Макрон, и Шольц, руководство НАТО, руководство Европейского Союза, все, и Великобритания в том числе, заявили о том, что будут дальше поддерживать Украину. Причем все говорили о том, что этой помощи недостаточно, что эта помощь будет увеличена. Это говорит о том, что шантаж ядерный, шантаж газовый Путина, там зерновой и так далее, уже не работает, потому что все прекрасно понимают, что это уже не только война России против Украины, это война, по сути, диктатуры, это война военных преступников против демократии. Да? И поэтому сегодня крайне важно западным странам, и американцам, и европейцам поддержать Украину, защитить Украину. И здесь, конечно же, в кулуарах разговор о том, когда будет и каким образом будет достигнуто военное поражение путинского режима, и что ожидает России после Путина. То есть эта дискуссия уже перестала иметь жанр фантастики. Да? То есть это уже всерьез воспринимается. Поэтому здесь мы как раз рассказываем о том, что в России происходит, какой уровень репрессий, почему нету и невозможно сейчас массовый протест, и почему это вовсе не означает, что Россия не способна к демократии, и каким мы видим будущее России. Собственно говоря, здесь Михаил Борисович Ходорковский представлял книгу свою «Как убить дракона». Мы говорили о программе, которую поддержали очень многие российские оппозиционеры. Это и Каспаров, Ходорковский, это и Евгений Чичваркин, Сергей Гуриев, Олег Сашенко и многие-многие другие. Вот. Мы говорили о необходимости парламентской модели, чтобы не было никаких больше диктаторов, не было никаких там президентов с полномочиями царя, да, чтобы власть была разделена, чтобы были институты, системы сдержек и противовесов. Это самая настоящая федерация с передачи власти регионам и так далее. Вот такие разговоры сегодня и завтра еще будут происходить на Мюнхенской конференции.
Звучали ли на форуме альтернативные точки зрения, которые бы понравились Кремлю и стана сочувствующих Путину и его окружению?
Ну, очень такое неоднозначное выступление представителей Китая, вот, которые, с одной стороны, говорили о том, что все нужно решить мирным способом, но ни в коем случае нельзя применять ядерное оружие. Но, в общем-то, это было здесь, скажем так, с долей скепсиса воспринято, потому что все прекрасно понимают, что Россия обходит санкции именно как раз с помощью Китая. Вот. Но европейские страны были едины. То есть, например, сегодня я с большим удовольствием слушал выступление премьера Финляндии, который говорил о том, что вопрос о том, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО, он уже решенный. Да? Это как раз говорит о том, что цели как раз Путин не достиг. Был ультиматум, насколько, я думаю, наши зрители помнят. Да? Значит, НАТО должно отодвинуться границам 1997 года. Вот. А здесь более того, еще две нейтральные страны в НАТО вступают, и там остались буквально технические вопросы решить с Турцией, по-моему, с Венгрией. Вот. Но, насколько я понимаю, вопрос здесь считается уже, по сути, решенным.
Скажите...
Так что здесь вот это единство, да, которого невозможно было ожидать еще год назад, оно здесь просто ощущается. Все поддерживают Украину, все здесь цитируют Зеленского. Зеленского с его выступления этот форум, эта конференция начиналась. Также здесь был огромный ролик, большой ролик о преступлениях путинского режима в Украине. Вот с него и началась эта Мюнхенская конференция. Поэтому я здесь не вижу сомневающихся. Да? Здесь вопрос только в том, когда Украина сможет освободить свои территории, когда режим Путина потерпит фиаско и военное поражение. То есть вопрос времени, но то, что Запад будет дальше поддерживать и усиливать эту поддержку, уже никаких сомнений не остается.
Скажите, что можно ожидать от послания Владимира Путина Федеральному собранию? Будут ли обнародованы какие-то сенсационные решения, как вы считаете?
Я думаю, что, конечно, Путин попытается, во-первых, объяснить российским гражданам, зачем нужна эта война. Он будет врать, как всегда, что это война не России против Украины, что это НАТО пытается уничтожить нашу страну. Ему же важно мобилизовать людей, ему важно, чтобы у людей была мотивация воевать, которой нету. Но я прекрасно понимаю, что и здесь многие прекрасно понимают, что все эти угрозы, весь шантаж – это блеф, потому что у России нет сегодня потенциала для каких-либо дальнейших наступательных действий. Если Путин не смог завоевать Украину год назад, то сейчас это сделать будет гораздо сложнее. И Украина, как показывают все опросы, готова дальше биться за свой суверенитет, за свои территории. И это тоже здесь прекрасно понимают. И сегодня главный, наверное, месседж, который я сегодня слышал из уст разных западных политиков, что Украина будет определять, когда должна закончиться эта война. Да? То есть что будет считать Украина своей победой и путинским поражением. Да? Но никто здесь диктовать волю Украине, когда заканчивать войну, больше никто не собирается и не планирует. Это сегодня подчеркивали в своих выступлениях многие западные лидеры.
Дмитрий, как вы реагируете на то, что бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель, который эмигрировал в Германию, теперь дает интервью, где жалеет о том, что был частью репрессивной машины Кремля? Да и бард и исполнитель Семен Слепаков ему также достается от хейтеров.
Ну, я этот хейт прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, уж лучше люди признают свои собственные ошибки, чем отмалчиваются, да, как делают многие другие депутаты, которые за год войны ничего не сказали. Причем много депутатов, которые уже, так сказать, расстались с депутатским мандатом, многие, я знаю, уехали за границу, но, тем не менее, они отмалчиваются, не нашли в себе мужества признать собственные ошибки и принести извинения. Поэтому... Конечно, хейт достается тем, кто в этих ошибках признается, но я бы его направил в адрес тех, которые сегодня хранят молчание, как будто ничего не происходит. А те люди, которые искренне раскаиваются, мне, я надеюсь, что это искренне все-таки, это я приветствую. Я надеюсь, что дальше мы увидим и другие раскаяния. То есть здесь я бы не встречал это так, вот, знаете, с такой иронией, с такой злобой, потому что лучше люди пусть признают свои ошибки, чем молчат. Молчание убивает, молчание намного хуже.
Дмитрий, спасибо вам за беседу. С нами был политик Дмитрий Гудков. О возможной блокировке YouTube-канала и о русском кино в эпоху войны в Украине мы поговорим после краткого обзора главных событий недели. Не отключайтесь и ставьте лайки. Нам очень важно, чтобы нас смотрело как можно больше зрителей.
Президент России Владимир Путин предпочитает самолету бронированный поезд за миллиард рублей. Это выяснили журналисты расследовательского центра «Досье». По их информации, Путин стал чаще пользоваться железной дорогой за полгода до начала войны в Украине в августе-сентябре 2021 года. Президентский поезд внешне похож на другие составы РЖД, но состоит из нескольких локомотивов и бронированных вагонов, а также оборудован спецсвязью. Этот поезд принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», связанной с близким другом Путина Юрием Ковальчуком. Издание «Проект» рассказало, что к основным резиденциям президента проведены железнодорожные ветки, а поблизости построены секретные станции. Журналисты обнаружили охраняемые железнодорожные станции неподалеку от резиденции на Валдае, в Бочаровом ручье и Новоогареве. Издание «Сота» нашла в центре Москвы отремонтированный перед войной спецвокзал для VIP-персон. Здание находится в индустриальном переулке между Ленинградским вокзалом и Рижской эстакадой. Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году открыл президент Украины Владимир Зеленский. На этот крупнейший на Западе форум по внешней политике приехали десятки лидеров стран, дипломатов, военных и экспертов. Официальную делегацию из России туда не пригласили. Вместо российских властей приглашение отправили оппозиционерам Михаилу Ходорковскому и Гарри Каспарову, а также соосновательнице мемориала Ирине Щербаковой и главе фонда Бориса Немцова Жанне Немцовой. Во время выступления лидеров Украины, Германии и Франции зал был переполнен. Некоторые гости из США сидели на полу. Владимир Зеленский вновь призвал Запад ускорить и приумножить военную помощь Украине. Он подчеркнул, что его страна не пойдет на компромисс и не уступит своих территорий. Зеленский также выразил надежду, что война завершится в этом году. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дальше поддерживать Украину, согласовывая помощь с партнерами по НАТО. По его словам, Германия будет сохранять баланс между максимально возможной помощью и неучастием в вооруженном конфликте. Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в своих выступлениях заявили, что мир не должен быть заключен на условиях России. Журналистку издания «Русньюз» Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Ей также запретили заниматься журналистикой в течение 5 лет после освобождения. Такое решение 15 февраля вынесут в Барнауле. В марте прошлого года Пономаренко опубликовала пост в Телеграме о том, что российские военные ударили по драмтеатру в Мариуполе. Согласно расследованию Associated Press, под завалами погибли 600 человек. Адвокат журналистки Дмитрий Шитов считает, в деле отсутствует состав преступления. По его мнению, у следствия нет доказательств, что пост разместила его подзащитная. Публикация не может быть фейком, поскольку сделана раньше, чем официальные заявления Минобороны и МИДа России, говорит адвокат. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мария Пономаренко освещала антивоенные акции в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Сама журналистка полагает, что причиной ее уголовного преследования стали не посты о российской армии, а статьи про коррупцию при распределении жилья для сирот в Барнауле. Партнеры Украины подтвердили, что поставят ей больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов, а также обучат большее число ее военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи в формате «Рамштайн». Она состоялась в Брюсселе 14 февраля с участием 54 государств. Украинский лидер не стал раскрывать детали новых договоренностей. Глава Пентагона Ллойд Остин по окончании встречи заявил, что США и партнеры ожидают весной увидеть наступление Украины на фронте.
Видеохостинг YouTube в российском сегменте интернета остается последней крупнейшей контент-платформой, не подвластной российским властям. Здесь не работает военная цензура Кремля, но слухи о блокировке сервиса ходят почти столько же, сколько и российское вторжение в Украину. Альтернативой YouTube власти видели Рутюб. Теперь в видео активно вкладывается соцсеть ВКонтакте. И на этом фоне снова пошли разговоры о возможной блокировке сервиса. Подробнее в материале Ивана Воронина.
А вы всегда у вас вот такая осанка?
Ну и все... Знаешь, балерина перед тобой.
Балерина? Через 3Н?
Балерина! Твою мать, перед тобой!
Это отчество! Это же три!
Это фрагмент последнего выпуска YouTube-шоу «Что было дальше» на канале Label.com, опубликованный 13 января прошлого года. Юмористическое шоу, где комики де-факто устраивают прожарку гостям, набирало десятки миллионов просмотров. Одна рекламная интеграция в конце 2021 года стоила 18 миллионов рублей, пишет Forbes со ссылкой на источники. Label.com и некоторые другие успешные YouTube-проекты выпускает продакшн-компания Medium Quality, более 130 миллионов рублей чистой прибыли и более миллиарда выручки в 2021 году, по данным Spark. В конце января Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку Medium Quality компании VK. Белорусское издание «Зеркало» сообщало со ссылкой на источники, что контракт с ВКонтакте подписал и самый популярный русскоязычный видеоблогер Влад Бумага. Более 44 миллионов преданных подписчиков, в основном детей.
Потому что я видел, что будет дальше.
Вскоре после блокировки в России Фейсбука и Инстаграма во ВКонтакте гордо сообщали о рекорде посещаемости и росте просмотров клипов. Это аналог ленты ТикТока, рилсов в Инстаграме и шортсов в Ютубе. Возможно, скупка сверхсмотрибельных блогеров – часть внутривидовой борьбы с гугловским видеохостингом. Возможно, попытка утащить аудиторию заранее, до блокировки сервиса, чтобы успела привыкнуть. На прошлой неделе свой контент на Ютубе перестали выкладывать проекты холдинга «Газпром Медиа», «Матч ТВ» и телеканал «Пятница», обратило внимание издание «База». На Рутюбе аккаунты вполне себе обновлялись и дальше. По словам источников базы, это личное распоряжение гендиректора «Газпром Медиа», бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова. Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос стоит рассмотреть, заявил Жаров в интервью РБК на вопрос о возможности блокировки YouTube в России. Но Рутюб не замена YouTube, уточнил гендиректор «Газпром Медиа», признав, что у российской платформы не те мощности. Суды в Москве не устают фиксировать то, что российские власти считают систематическим и осознанным нарушением законодательства. Так, арбитражный суд Москвы на прошлой неделе обязал Google и его российскую дочку ООО Google восстановить доступ к просмотру 9 YouTube-каналов РЕН-ТВ. В случае неисполнения решения суда с Google должны взыскать в пользу телеканала 100 тысяч рублей в день. Неустойка будет расти каждую неделю, но в сумме не может превышать 1 миллиард рублей. Осенью тот же суд назначил аналогичную неустойку в пользу аналогично заблокированных YouTube-каналов НТВ и Первого канала, а также обязал Google разблокировать YouTube-каналы государственных ВГТРК и Москва-Медиа. В начале войны в Украине YouTube заблокировал 54 канала российских медиа, подсчитал РБК. Это без учета каналов Владимира Соловьева и им подобных. Тогда же Соловьев потребовал в ответ заблокировать хостинг в России. За блокировку активно выступает владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Такой вопрос пока не обсуждается, заявили в январе в Госдуме. Головной болью Роскомнадзора назвали YouTube журналисты издания «Важные истории» в недавней публикации по материалам взлома документов главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору. Блокировать отдельные видео, нарушающие, к примеру, закон о распространении фейков про российскую армию, власти не могут. Хостинг использует протокол HTTPS, поэтому если и блокировать, то всю платформу целиком. Такой сценарий власти всерьез рассматривают, утверждают источники «Медузы» в администрации президента. Но окончательного решения пока нет, в том числе потому, что российские сервисы YouTube не заменят. И это лишний раз позлит пользователей, пишет «Медуза». Источники издания, близкие к Кремлю и правительству, считают, что окончательное решение будет принимать Владимир Путин, особо в Ютьюбе не засиживающийся.
С нами на связи экономист, предприниматель и блогер с миллионом подписчиков в Ютьюбе Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Вы один из популярных блогеров. Каким вы для себя видите альтернативный путь к зрителю, если власть примет окончательное решение по блокировке YouTube-платформы?
Никаким. Да, зритель включит VPN, и будет замечательно все работать, потому что невозможно заблокировать платформу, если этого не хочет платформа, потому что платформа будет работать, а зритель просто поставит VPN. Это благо, он сейчас пользуется LinkedIn'ом и же с ними, всеми абсолютно за так называемыми запрещенными сервисами. Фундаментально ничего не поменяется.
Ну вот смотрите, слухи усилились после того, как хостинг ВКонтакте стал скупать крупных игроков в лице таких развлекательных программ, что было дальше Лапенко и кучу стендаперов, которые производят контент. Цель – переманить туда массового зрителя. Насколько, на ваш взгляд, успешна будет эта операция по поводу перетаскивания аудитории из одной платформы на другую?
Аудитория с платформы на платформу не переходит. Это уже достаточно давно известно любому человеку, у которого есть маленький, но свой медиахолдинг. У меня точно так же есть и телеграм-каналы, и есть все, что запрещенное, соответственно, в Российской Федерации. Фейсбуки, LinkedIn, Инстаграмы и все остальное. И с платформы на платформу люди не переходят. То, что пытаются сделать, соответственно, наши власти – они пытаются просто не перетянуть аудиторию, они пытаются молодежную аудиторию держать под контролем. И для этого скупают шоу. Другое дело, что если здесь ключевой вопрос, изменяется ли редакционная политика, соответственно, тех самых перекупленных студий. А редакционная политика, поскольку меняется, она становится более сговорчивой, скажем прямо, она будет терять аудиторию, потому что молодежная аудитория в том числе, и нужно крайне достаточно такие резкие вещи. А поскольку у властей наших подобного рода понимания нет, поэтому они скупают пустышку. Сегодня условно Лапенко будет на Вике, а если ему нужно будет делать что-то более резкое и борзое, ну, какое-то дело время он на деньгах посидит государство, а потом будет уходить на ту платформу, которая ему удобна. YouTube – это самая лучшая развлекательная платформа.
Скажите, Дмитрий, а как в целом отразится на экономике блокировка YouTube? Вот уже как предприниматель, что вы могли бы сказать?
Ну, фундаментально никак. Дело все в том, что был перегрет рынок, конечно, от всего того, что называется там Инстаграм, который-то типа запрещен в Фейсбуке и все остальное, с помощью которого продвигались те или иные, в общем-то, сервисы, ну, там, достаточно простых рекламных как объявлений, так или каких-то изготовлений чего-то. Там были и большие, приходили туда и большие вендоры. Фундаментально на экономику это никак не влияет, потому что производителю контента все равно, на какой платформе он будет это производить, по большому счету. Ему важен, приходит ли туда вендор как таковой. А ключевым вопросом являлась не блокировка YouTube, Instagram, Facebook и всего остального, а именно как раз уход с этих платформ вендоров-рекламодателей.
Дмитрий, давайте посмотрим короткий опрос на улицах Москвы. Что будет, если произойдет все же блокировка YouTube?
Ну, если YouTube заблокируют, многие блогеры любимые либо уйдут на Рутуб, либо их вообще не станет. Но я надеюсь, такого не произойдет. Потому что, ну, как, на мой взгляд, блокировать YouTube, типа, толку от этого. Наши блогеры зарабатывают деньги, там у них и реклама, и госзаказы тоже есть. Это государству выгодно, чтобы блогеры их повестку пропагандировали. Ну, как бы я не вижу в этом ничего плохого, так и должно быть.
Есть много альтернативных источников информации. Почему обязательно YouTube? Это просто... Телеграм, Рутуб. Пользуемся всем. Готовимся, так сказать, к будущему.
Вы знаете, я 60 лет без него жила, еще больше проживу. Нормально будет что-то другое. У нас же есть там какие-то другие. Вполне нормально. Вот WhatsApp жалко будет.
Но есть же Рутуб, его буду смотреть. А так я, конечно, привык уже к Ютубу очень часто. Но я не подписан. Просто смотрю просмотры. Я думаю, особо россияне ничего не потеряют.
Я Ютуб особо не смотрю, я сериалы смотрю в основном. Поэтому никакой реакции не будет.
Я найду способ, как посмотреть YouTube для того, что, ну, просто VPN какой-то, типа того.
Ну, как бы мы просто с ребенком мультики там смотрим. Будем, конечно, надеяться, что Рутуб сделает мультики там. А так мы, конечно, расстроимся. Потому что там очень много всяких интересных контентов.
Буду что-нибудь смотреть по нелегальным каналам через VPN.
Ну вот как раз последний товарищ говорил про VPN. Скажите, а если власть примет закон использования VPN, за это будут преследовать по уголовным статьям? Вы исключаете такой вариант или такое может произойти?
Я не исключаю такого развития событий. Российские власти пытаются ряд VPN-сервисов блокировать. У них возникают временные трудности, а потом эти временные трудности заканчиваются, потому что команды, в общем, быстренько понимают, какие протоколы блокировки использует тот же Роскомнадзор. И, ну, а тем, кому лень ждать, пока исправится их любимый VPN, они ставят второй, третий, десятый, 128-й вопрос. И даже если предположить, что VPN будет как бы запрещен, он именно для россиян мимикрирует в какую-нибудь приложуху, не знаю, заказа еды, входя куда, где ты можешь, безусловно, заказать еды, но и в том числе использовать VPN. Ну, это все, это детский лепет. 21 век, совершенно на других базисах лежать, а уж... Власти могут делать все, что они считают нужным. Пусть делают. Флаг им в руки.
Скажите, а вот Google, как хозяин YouTube, после начала войны заблокировал многих блогеров-миллионников, которые разжигали костер войны в России. Это было правильное решение, вопреки принципу свободы слова, или Google поспешил с цензурой? Как вы считаете?
Ну, в данном случае здесь мы видим, это даже не столько позиция Гугла, сколько это позиция в том числе и потребителей. И Google в данном случае выступает по следующему контексту. Он может получить шейминг, то бишь, соответственно, уход потребителей, в том числе и на другие платформы, поскольку есть все-таки превалирующая в мире, по крайней мере, тенденция об осуждении тех или иных насильственных действий. И поэтому Google, в общем, как хороший маркетолог, пошел в эту сторону. Безусловно, это акт цензуры. Тут не должно быть никаких иллюзий. Но он пошел на акт цензуры, именно рассчитывая на то, что его потребители его поддержат.
Ну а вы за свободу слова, равные условия для всех, или все-таки должна быть цензура, если от этих блогеров-миллионников исходит действительно угроза и разжигание ненависти, ксенофобии и войны?
В природе не существует никакой равенства и свободы. Мы изначально рождаемся неравные и несвободные, и только потом мы стараемся что-то выцарапывать. Это решение исключительно каждой платформы. Каждая платформа принимает свое подобного рода решение. Если бы у меня стоял вопрос, как у Гугла, и я понимал бы, что у меня есть миллиардные аудитории где-то в мире, для которых, по крайней мере, сейчас этот тренд важный, это же не означает, что там через месяц-два Google не вернется к этой позиции и разблокирует все российские телеканалы. Так что Google, в общем, абсолютно логичен, и я бы поступал бы как владелец крупного развлекательного канала точно так же.
Дмитрий, вы неоднократно говорили, что в экономическом секторе правительства работают профессионалы, и эти люди могут считать деньги. Будут ли они воспрепятствовать силовикам и Кремлю, чтобы те не могли блокировать YouTube?
Ну, у них все-таки тоже есть достаточное ограничение, потому что, когда мы говорим о финансовом секторе, ну, в целом, там, Центральном банке и по Министерстве финансов как таковом, как-то против лома нет приема, потому что все-таки там работают мальчики, девочки, мужчины и женщины, не обладающие, как говорится, армейской подготовкой и прыжками с парашютом. Естественно, если им будут выкручивать руки в рамках подковерной борьбы пока что без желания вломиться вот этой пьяной солдатней в, соответственно, закрома Родины и там все поделить, ну, они будут, в общем, спускать те или иные перерасходы на тормозах. Другое дело, что у них не очень большой ракурс возможного, потому что все, что касается существующей ситуации, фраза «ты че, не патриот», в общем, она вполне позволяет снести любую аргументированную позицию любого, даже высокопоставленного и крайне подготовленного чиновника, включая господина Силуанова и госпожу Набиуллину.
Дмитрий, спасибо большое вам за общение и за интересный рассказ. Моим собеседником был предприниматель, блогер, миллионник Дмитрий Потапенко. 16 февраля стартовал 73-й Берлинский кинофестиваль. В нем дебютирует живущая в Германии ученица мастерской Александра Сокурова Малика Мусаева с фильмом «Клетка ищет птицу» на чеченском языке. Картина вошла в конкурс «Encounters». Через две недели в Риге пройдет очередной «Арт-Док-фест», основанный режиссером-документалистом и продюсером Виталием Манским. Накануне кинофорума мы собрались за круглым столом с кинокритиком Антоном Долиным, писательницей и сценаристкой Юлии Идлис и с тем же Манским побеседовали на тему «Русское кино в эпоху войны в Украине». У меня такой вопрос к вам, Юлия. Можно ли сегодня снимать кино о России российскими режиссерами и не замечать войну в Украине? Можно ли не замечать слона в комнате?
Мне кажется, это два вопроса в одном. Зависит от значения слова «можно». Во-первых, нет, нельзя. В силу там, писанных и неписанных законов, которые приняты сейчас в России и будут приняты в скором времени и так далее. Ну, просто есть, понятно, темы, на которые нельзя не высказываться, не снимать кино, не ставить пьесы в театре. И большой круг этих тем имеет отношение к войне. И не только к ней. Но и к массе всего, что происходит внутри России сейчас, что происходило в России там раньше и так далее. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, если мы как бы игнорируем вот это значение слова «можно», да, и сосредотачиваемся на том, что, ну, может ли, способен ли сейчас художник произвести некое художественное высказывание, даже пусть не о войне, да, но так, как будто войны не было.
Нет, ну какая-то мелодрама. Парень влюбляется в девушку. Вот, и целый день проводит в городе, но войны нет. Да. Это будет правда или полуправда?
Мне кажется, вопрос не в том, правда это или полуправда, а вопрос в том, что искусство, оно всегда преломляет реальность. И в разные времена вот оба эти слова «преломляет» и «реальность» получают больше или меньше ударения. Вот сейчас мы видим, что искусство преломляет реальность. То есть если есть какая-то большая часть реальности, которую ты не можешь преломить, но она есть, то твое высказывание так или иначе получится ущербным, даже если ты не касаешься этой части реальности. Ну, это как вот, ну, запрет мата в кино. Да? Есть много других прекрасных слов, которые можно использовать. Не обязательно ты будешь снимать картину, где люди матерятся. Но если часть словаря, который ты используешь, тебе априори недоступна, это калечит твое будущее высказывание совершенно определенным образом, и ты просто, ну, не можешь его доразвить. Это точно так же и вот с этими всеми запретами, да, и с игнорированием реальности в полной мере.
Антон, а с каким ощущением вы смотрите русское кино, если смотрите снятое Россией, российскими режиссерами, но там нет ни слова о войне?
Ну, во-первых, давайте так. Я понимаю, что я заведомо становлюсь в уязвимую позицию, но я в нее встану. Просто как человек честный, пардон, по отношению к своей профессии, к своему делу. Конечно, возможно быть порядочным человеком и снимать сейчас кино, или писать книгу, или делать что-то еще не о войне. Зависит от того, кто ты и что именно ты делаешь. Можно занять непримиримую позицию, ее занимают многие коллеги в Европе, тем более в Украине. Ах, это русское, еще и не про войну, значит, это ложь, дерьмо, я не буду это потреблять. У каждого зрителя или критика, или фестивального куратора есть право на такое отношение, конечно, это другой вопрос. Но повторюсь, художник делает то, что он делает как художник. И, условно говоря, там... Во времена роста нацизма в Германии Томас Манн может писать там Иосиф и его братья. Мы не можем ему сказать, что это аморальный жест, эскейп в древнюю Иудею или там в древний Египет в этот момент. И не обязаны при этом выискивать между строк аллюзии на Гитлера в этом романе. Это все равно хороший роман. Есть такой писатель Милан Фюшт, очень... почитаемый в Венгрии, венгерский писатель, написал роман «История моей жены». Это очень знаменитый роман, это канон, классика литературы венгерской. Он писал его во время немецкой, во время войны, я не помню, называлась ли это официально Венгрия оккупация, прошу прощения за свое историческое неведение, но Фюшт еврей, и он был под угрозой, там находился, угрозой смерти, разумеется. Роман совершенно умозрительный, про капитана голландского, которому изменяет его жена француженка в 20-х годах. Он спасся этим романом, роман вошел в канон. Является ли этот роман безнравственным? Повторюсь, нравственным или безнравственным может являться распространение, определенная рецепция каких-то произведений. Но художник — это такой организм, который иногда странными путями движется. И за последний год, например, я несколько фильмов смотрел, на мой взгляд, замечательных, российских, которые не связаны с темой войны. И я не вижу в них, условно говоря, трусости или намеренного эскапизма. Я не хочу художников ни в чем обвинять. Но, условно говоря, любой ценой пропагандировать эти фильмы, говорить, сейчас вы должны смотреть именно их, я, как иногда куратор или критик, тоже не решаюсь. Это фильм Александра Сокурова «Сказка», задуманный и доделанный до начала вторжения. Но это фильм о диктаторах, он совпал со своим временем. И фильм, мне кажется, нужный сейчас, российский фильм о том, что такое диктатура и наш взгляд на нее. С другой стороны, взгляд метафорический, он не связан с анализом Владимира Путина и его действий. Алексей Федорченко, прекрасный режиссер, сделал фильм «Большие змеи улекали». Он весь посвящен вот тому процессу, о необходимости которого мы все уже год говорим. Деимпериализация российской культуры и взгляда на мир. Это фильм об отношениях русской культуры, великой русской культуры, так называемой, с историей и с народами, и с культурами Кавказа. И там есть, речь идет об имаме Шамиле, о чеченцах, об уничтожении, о геноциде фактически народностей Кавказа, просто которые исчезли все. Но речь идет в то же время о 19 веке. Получается, что это как бы эскейп. Или вот фильм «Капитан Волконогов бежал». Он про 38-й год. Значит, это трусливый фильм, потому что он не про 2022-й, хотя он в 21-м вышел, но про 21-й. Или он про него все-таки, но в виде метафоры. Я очень хорошо, кстати говоря, помню, я был ребенком, фактически подростком, когда вышло «Покаяние», и у меня родители спорили со своими друзьями. Это очень нужный фильм, потому что он антисталинский. Или это плохой фильм, потому что там стражники в кольчугах, и потому что там Сталин не назван Сталином, и все не совсем... как бы настоящее. Вот. И я могу много таких... И вот сейчас вышел фильм, он был на фестивале в Роттердаме, между прочим. «Один маленький ночной секрет» Наташи Мещаниновой. Там ничего нет про войну. Это современный фильм. Он рассказывает об отчиме-насильнике, который насилует девочку. В Новый год это происходит. И огромное количество исследователей и исследовательниц за последние годы объясняло, что культ насилия, маскулинности в российском обществе, то, что привело в конечном счете в войне, в том числе, он выражается в легализованном насилии в семьях. И вот это становится довольно табуированная тема. Не то, что много об этом снято и написано. Фильм об этом, а о войне в Украине там ни слова. Это нужный и правильный российский фильм, который надо сейчас смотреть и делать? Или это фильм, для которого сейчас не время, надо отложить? У меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, сам такой вопрос нелегитимным. Но я считаю, что моральный вес, если можно так выразиться, он должен быть переложен на плечи тех, кто показывает, трактует, транслирует, а не тех, кто делает. Потому что художник делает то, что ему или ей свойственно. Иначе это конъюнктура.
Ну, нет, можно я добавлю к этому? Потому что у меня есть аспект... Ну, из моей профессии, да, из профессии человека, который придумывает эти истории... и создает этих героев. Даже если я... Ну, у меня история не связана никак с Украиной, с войной. Она происходит не в там, 2022 или 2023 году.
И не в России.
Ну, в России, потому что я пишу по-русски, да, например. Да. Но даже вот при этих вводных для меня, как для, условно, творца, является проблемой то, что мне приходится... Если я, ну, условно, пишу мелодраму, да, мне приходится создавать героев, которые априори живут в сказке. То есть мне приходится создавать людей, у которых тоже ничего не происходит.
То есть вы придумываете свой
и
мир.
Я придумываю свой мир и нахожусь в таком разломе между реальностями. Да? С одной стороны, я вроде пишу реалистичный сценарий, там, например, действие происходит сегодня, условно, да, а с другой стороны, оно не происходит сегодня, оно происходит в какой-то параллельной реальности, потому что я понимаю, что люди, которых я придумала, которые ходят по улицам сегодня, они ходят по каким-то другим улицам, и я вообще не представляю, что у них внутри таким образом.
При этом я не могу не вставить сюда, во-первых, то, что вот Юля сказала, что происходит в сказке, хотя это не сказка. Фильм Сокурова называется «Сказка». Классное название, оно лапидарное. Во-вторых, я в России не был уже год почти, но у меня есть друзья и близкие, которые, живя уже вне России, туда возвращались, ездили. И они все рассказывают, что это вот такая... Это и есть сказка. Она реальная сказка, где люди ходят по улицам, и они заходят в это вкусное точко, где был раньше Макдональдс. Они как бы не замечают, что это уже не Макдональдс, а что-то другое. И вся эта жизнь, это жизнь в какой-то параллель, в каком-то зазеркалье немножко. Ну, кто-то ощущает его не как зазеркалье, разумеется. Но вот мне со стороны оно кажется зазеркальем. Я говорю это без малейшего осуждения, возмущения, еще чего-то, просто пытаясь констатировать ту реальность, в которой я сейчас не живу.
Полная полуторачасовая версия нашего круглого стола выйдет накануне Арт-Док-феста на YouTube-канале «Радио Свобода». На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.